Приветствую всех слушателей радио «Воскресенье». Меня зовут Антон Филиппов. Сегодня в эфире у нас программа «Давлеет неми, злоба его». В гостях у нас с вами, значит, мой недавний знакомый Пономарев Дмитрий Евгеньевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права Уральского государственного юридического университета. Здравствуйте.
Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, дорогие радиослушатели и друзья.
Юридическая вот такая практика, она где была более развита, в Греции или в Риме?
Вот это на самом деле жутко интересный вопрос, потому что я им специально занимался, и я могу вам результаты своих изысканий в двух словах изложить.
Интересно.
Тут есть, на мой взгляд, очень странный парадокс. Парадокс, связанный с тем, что мы с вами живем во многом, продолжаем жить в греко-римском мире. То есть наше представление о красоте, о политике, о спорте, о демократии, об искусстве, да, то есть кино, телевидение, театр, это все пришло к нам из Древней Греции. Казалось бы, от такой высококультурной нации, цивилизации, как древние греки, если мы берем только классический период, можно было ожидать, что они в области права чего-то создадут, но таки нет. Почему-то именно римское право стало основой вот континентальной европейской традиции, хотя, конечно, у греков
Может быть, основа было право.
Нет, там ситуация в другом. То есть сказать, что у греков не было права, нельзя. Но, то есть у них были законы, у них были там то, что мы считаем нормативными актами. Но единственное, чего не было у греков, и вот благодаря отсутствию чего греки не остались в истории как нация, вдохновленная правом, это юристов. У греков не было юристов. У греков были ораторы. Потому что демократизм, с моей точки зрения, который вот пронизывал всю греческую жизнь от начала до конца и сверху вниз, он исключал возможность появления человека, который был бы носителем специализированного профессионального знания. Потому что есть сильные свидетельства того, что вот вообще для древних греков человек, который очень узко погружен в какую-то одну тему и который не владеет другими профессиональными областями, это неполноценный человек. То есть считалось, что, не знаю...
Считалось, что лучше всего да помаленьку, да?
Да, потому что идеальный гражданин по греку — это человек, который... По грекам это человек, который может принимать участие в обсуждении любых вопросов. Если вспомните, то есть объявление войны, отправка какого-нибудь войска в ту или иную военную кампанию решалась на народном собрании. И поэтому именно народное собрание, в отличие от Древнего Рима, оно выступало в роли суда в Древней Греции.
Законотворчество, да?
Да, то есть представьте, что древнегреческий судебный процесс был чем-то типа... Ну, не знаю, современного телевизионного ток-шоу. То есть есть...
Ну, что в итоге, пусть говорят,
да,
вынесен был
ораторов,
приговор.
Да, и представьте себе суд, Аристотель говорит, да, из 500 человек.
Смотрите.
Вот вы стоите на стадионе, вы должны убедить 500 человек проголосовать за вас, а вопрос о жизни и смерти. Понятно, что в этих условиях вы не можете апеллировать и оперировать такими понятиями, не знаю, как развлечение, там, реституция, виндикация, да, как понятие оферты и акцепта. Вам надо создать у людей, у этих 500 человек, просто эмоциональную склонность поверить именно вам, а не своему оппоненту. Да? Поэтому, если обратиться к древнегреческой той же там, литературе, к Аристофану, например, к драматургии, который оставил очень много свидетельств, как шли судебные процессы. То есть истец-ответчик мог тащить с собой в процесс жену, детей. Он мог там рыдать, рвать на себе одежды, вспоминать заслуги своих предков, вспоминать заслуги свои собственные перед государством. То есть это все, с точки зрения древнего грека, это все было важно для того, чтобы оценить, кто перед тобой. То есть, как говорит вот современный исследователь этого вопроса Игорь Евгеньевич Суриков, он говорит, что для древних греков в древнегреческом суде оценивали не деяния, оценивали человека.
В деянии.
Да, оценивали человека, а не то, что он делал. То есть, ну, грубо говоря, плохой человек, соблюдает он обычае, бьет своих родителей или не бьет. То есть не деяние оценивалось, а человек оценивался. И, может быть, поэтому, а да, и что самое важное, на мой взгляд, что самое важное, тоже народное собрание, которое принимало, условно говоря, законы, оно же и выступало в функции суда. А это что значит? Это означает, что народное собрание не могло считать себя связанным теми законами, которые оно же два дня назад могло принять. Вот есть много исторических свидетельств, когда там народное собрание могло передумать, например. И поэтому, вот именно поэтому в этих условиях профессия юриста, она для нее не могло возникнуть места. Поэтому древнегреческая культура, она вот в юридической области оставила нам профессию адвоката. То есть это человека, который умеет убеждать.
Да, я вот тоже об этом думал, как из классических американских фильмов.
Умеет говорить так, чтобы говорить в расчете на то, чтобы создать определенное впечатление о своем клиенте.
Чтобы ему поверили.
Наиболее выгодное, да. Поэтому, кстати говоря, у того же Цицерона есть фрагмент, где он говорит, что у греков только самые ничтожные люди занимаются выступлением в судах и так далее, а у нас правом занимаются наиболее уважаемые, наиболее авторитетные, наиболее значимые люди и так далее, вот. Поэтому здесь вот такая ситуация. Здесь вот контраст между Древним Римом и Древней Грецией очень силен.
Так, ну и возвращаясь вот, значит, к нашим товарищам, получается, произошел переход от, скажем так, законотворчество такого...
Ну да, произошло монополизация правотворчества государством.
Да,
и считается, что вот как раз сама идея кодификации, которая тоже нарастает и приобретает значение по ходу укрепления государственной власти, она постепенно приводила к, тот же Шульц говорит, к окаменению римского права. То есть оно переставало развиваться, потому что, ну зачем тебе заниматься правотворчеством, если у тебя уже есть кодекс? И считается, что вот как раз сила и слава римского права в том, что оно было римским правом, пока оно оставалось в таком текучем, гибком состоянии. Как только оно стало кодифицироваться, как только оно стало окостеневать, оно стало погибать. Это вот как некий вирус, который вот это все захватывал и постепенно убивал. Но это такая, может быть, маргинальная точка зрения, но она, по крайней мере, вроде бы в источники вписывается.
Так, Дмитрий, вот тогда у меня возникает следующий вопрос. Ну, понятно, что оно, может быть, и потеряло в качестве, но, тем не менее, оно было вот сформировано к концу IV века, более-менее, когда вот в нашем представлении современное какое-то есть у нас.
Ну, да? К тому времени, когда оно окостенело, оно уже было очень качественным, ну, самым качественным в мире.
Да. Ну и с точки зрения современного человека понятно, я имею в виду как вид вообще.
Ну, современного человека оно как раз было бы, наверное, не очень понятно, если взять любого рядового юриста и заставить его почитать те же самые дигесты. Он
Нет, я не про это. Я имею в виду, что есть какой-то закон, которому надо следовать и в рамках которого двигаться.
В этом смысле, да. В этом смысле,
да. Дальше происходит вот трансформация Западной империи Римской в некоторое сообщество государств.
Дальше происходит следующее.
Что происходит с правом?
Если мы берем официальную точку прекращения существования Западной Римской империи, 476 год, то ситуация заключается в том, что к этому времени уже центр юридического образования, юридической мысли, он уже давно к этому времени был не в Риме. Он был не на Западе, он был на Востоке, был в Константинополе. И в восточных школах Бейрут, то есть в Риме тоже, конечно, были школы, потому что ну, они слишком там были укоренены, чтобы совсем погибнуть, но центр юридической мысли, центр образования и центр юридического творчества, оно вместе с императором уходит на восток. И если мы берем политическую историю Римской империи после прекращения официального существования Западной Римской империи, то здесь возникает очень интересный и странный разнонаправленный процесс. Западная часть Римской империи, которая подвергалась натиску варваров, она, естественно, ну, грубо говоря, лежала в руинах, и по ней бегали эти полусумасшедшие полевые командиры, да, которые потом стали варварскими королями. А в восточной части было наоборот, то есть это было царство культуры, царство порядка, стены византийские стены, там, Константинополя, константинопольские школы, все очень хорошо. И парадоксально то, что римское право, о котором мы говорим, в том виде, в котором оно дошло, оно до нас дошло, как это выглядит, вот этот костяк текстов был создан не самими римскими юристами. Я поясню. То, что мы сейчас считаем римским правом, по большому счету сводится к одному сборнику, самому главному сборнику римского права. Это кодификация Юстиниана, корпус Юрис Цивилис, который состоит из четырех частей. Институции — это учебник, кодекс — это императорские постановления, дальше дигесты, они же пандекты по-гречески, и новеллы, то есть такое? Более поздняя часть. Вот как раз дигесты — это и есть смысловое ядро, которое для нас, по сути, и есть римское право. Дигесты — это сборник, 50-томный сборник ответов римских юристов на конкретные вопросы. Угу. Вот это и есть тут, вся история римской юриспруденции, собранная под одной обложкой. Это компиляция. Это все делали восточные юристы уже. Да. То есть сами римские юристы этот свод не составляли, что парадоксально. Из их сочинений восточные профессора константинопольских школ там, и так далее, в основном, под руководством Трибониана, Дорофея там, и так далее, они в VI веке, 520-е, 30-е годы, они и создали вот этот сборник. Для чего они создали? Потому что их... И такую задачу поставил император Юстиниан Великий, чтобы воссоздать юридическое величие, правовое величие Древнего Рима. У него была идея восстановления Римской империи, он постоянно войны вел, чтобы отвоевать там западные куски и так далее. Но в историю он вошел именно как законодатель. То есть он под одной обложкой собрал множество, ну, то есть, грубо говоря, хрестоматия, да, ответов римских юристов, начиная с самых древних, начиная там с 3-4 веков.
Поразительно, что у них материалы-то были.
Понимаете, это и поразительно, это и трагично, потому что, во-первых, материалы сохранились далеко не все. Во-вторых, представьте себе, что вы собираете под одной обложкой тексты, которые от вас отстоят там, на 500 лет, на 800 лет. Вам надо их понять. А глаза, которыми вы читаете тексты, это совсем другие глаза, чем те, которые эти тексты писали. И самое, что важное, это действительно к этим текстам составители, то есть в VI веке компиляторы, так называемые, относились как к священным, их было нельзя менять. И их просто... Ну, условно говоря, приклеивали друг к другу или там сшивали как лоскутное одеяло, но самое, что вот для историков права, для юристов здесь трагичное, в том, что эти составители считали себя вправе обновлять те юридические решения, которые, первоначальные юридические тексты. То есть они вносили в них изменения для того, чтобы, приспособить эти старые юридические решения к новым решениям, к новым условиям историческим. Они их почему-то обновляли. Это называется интерполяциями. И поэтому существует огромная литературная, научная традиция по восстановлению первоначального смысла, то есть по реконструкции изначальной мысли римских юристов, которая потом была загрязнена, как вот в таком понимании, да, и которая потом вошла в дигесты. То есть, по большому счету, мы не можем быть уверены в том, что то, что мы читаем в дигестах, это то, что писали римские юристы. Потому что всегда существует вероятность того, что то, что попало в дигесты, это переработка некоторого первоначального текста. А что было в первоначальном тексте, мы не знаем. То есть можно, конечно...
А материалов этих уже давно нет?
Безусловно, конечно, нет.
Вообще ни в каком виде.
То есть в том-то и дело, что то, что мы сейчас считаем римским правом, это настолько много раз переработанный, обработанный, передуманный, пересистематизированный, переупорядоченный продукт, что там от подлинного римского права, мы до конца уверенными быть не можем. То есть я, конечно, сейчас очень крайнюю точку зрения излагаю, да, потому что многие со мной бы не согласились, но то, что собрано вот под этой обложкой в дигестах, потому что это, во-первых, не все римское право, конечно, потому что за столько времени взять только 39 юристов и выбросить всех остальных, да, Причем есть юристы, которым повезло больше, но просто они писали более качественные тексты. Там есть так называемая масса Ульпиана или масса Папиньяна, то есть это количество текстов, автором которых является кто-то один из них, Ульпиан или Папиньян и так далее. То есть от кого-то там немножко текстов, от кого-то там треть, например, всех этих из 50 книг. То есть это очень, это, я и говорю, что здесь напоминает какое-то гигантское лоскутное одеяло или мозаику из очень разнородных кусочков, разного качества, разного времени создания, разного цвета, формы, материала там, и так далее, и так далее.
Тут, смотрите, Дмитрий, тогда в моем понимании, да, как вот я это вижу, значит, разделилась империя, которая жила более-менее по одним там законам, да, ну, в 395-м, да, там, вот, она как бы разделилась, восточная часть пошла по пути концентрации всех наработанных материалов, да, ну, плюс-минус, если можно так понять.
Ну, да, потому что там было больше, там...
Государственность была лучше.
Цивилизационных, ну, там не было варваров, они не испытывали этого давления военного, поэтому там не было этих постоянных разрух, пожаров, грабежей и так далее.
А вот с Западной Римской империей, я все-таки вот хочу акцентировать, как они-то там жили, по каким законам?
А в том-то дело, что они... Вот смотрите...
Или не сохранилось материалов?
Нет, почему? Материала как раз полно. Материала полно. Ситуация там была в следующем. После того, как Западная Римская империя, как Римская империя фактически прекратила существовать, она превратилась в такое, ну, не совсем дикое поле, конечно, но это поле борьбы разных варварских королей, на котором жили еще, жило еще и римское население, привыкшее к римскому праву и так далее. И здесь начинается процесс или положение дел, которое юристы называют правовой партикуляризм, то есть, не знаю, племя бургундов жило по своим законам. Племя каких-нибудь вестготов по своим, племя остготов тоже по своим, а все они жили на территории Рима. И как быть,
бывшего Рима.
Ну да, и как быть с римлянами, которые остались в всех городах, как, там, там, захваченными варварами, да? Виноградов, Павел Гаврилович, который...
А еще на все на это накладывается новая религия, которая тоже трактует,
диктует. Да, на это накладывается много что, и новая религия, и экономический упадок, и разруха, и постоянные военные вот, пертурбации всякие. Виноградов называют это правовой амальгамой, то есть одновременное сосуществование осколков, не сплавляемых между собой, осколков абсолютно разного уровня, разного качества, разного вида правовых систем. Тут вам и какое-то племенное право варваров, тут вам и какие-то остатки полузабытого римского права, тут вам и какие-то частные компиляции, например, которые там остались от каких-то римских юристов. То есть это было, ну, полный бардак, по большому счету.
А кто, вот, допустим, условно говоря, фракское государство, да, там, кто там, или вот итальянское... как же его вот забыл? Не помню. Который вот Италию завоевал. Вот он, кто там на этих территориях был законотворцем?
Смотрите, ситуация в том, что понятно, что с политической точки зрения законотворчество было в руках варварских королей. Но поскольку советники у них все были римляне, оставшиеся недобитое, что называется, да, выжившее римское право, оно начинало влиять на варварское право, и наоборот, варварское право начинало влиять на римское. Этот процесс носит название вульгаризация римского права, то есть опрощение римского права. Оставшееся римское право, не то классическое, которое там времен Ульпиана, Папиньяна и так далее, римское право, вот это вульгарное, оно очень сильно упрощалось и качественно, и количественно. То есть, если там в изначальных сборниках были мнения, там, условно говоря, там, 30 юристов, то в варварских этих сборниках было мнение двух юристов всего лишь и так далее.
Нужных.
И, ну да, потому что просто это право, ну вот поймите, это право нечем и некому было понимать. Если у вас экономика на уровне просто таких варварских набегов, зачем вам какие-то изысканные вещи типа сервитутов, типа, не знаю, эмфитевзиса, суперфиция? Там,
такое право далее, сильного, да, получается?
Это право, которое пришло вместе с людьми, которые завоевали эти территории.
Я говорю, кто сильнее, тут и прав.
Ну да, по большому счету да. И в этом смысле, конечно, какие-то остатки римского права, они не могли не сохраняться, потому что люди, просто грамотные люди, которые могли при королевских дворах заниматься составлением каких-то королевских актов, они были воспитаны в римском праве, и они мыслили по-прежнему по-римски.
Угу.
Но, естественно, качество этого правового материала, тот же бревиарий Алариха, допустим, это просто на несколько порядков ниже, чем первоначальное римское право классическое. Поэтому мы наблюдаем вот на протяжении, условно говоря, 5-10 века в западной части полнейший упадок, вульгаризацию римского права, его опрощение и в количественном, качественном смысле. Но самое парадоксальное, что после X века ситуация принципиально меняется.
Вот я хотел спросить, а когда пошел обратный процесс, что вот эти все королевские дворы начали, наоборот, законотворчество, такое уже в классическом понимании?
Тут речь не в законотворчестве, в классическом понимании, тут речь в том, что начиная с XI и больше к XII веку, европейская культура, которая уже преодолела вот тот вот удар, который пришел вместе с варварами, и культура, которая начала постепенно вылезать из той ямы и из той пропасти, в которой она оказалась, европейская культура осознала ценность римского права как универсального, наиболее подходящего, оптимального инструмента регулирования частно-правовых отношений. То есть это что значит? Это означает, что европейские вот эти варварские короли, они продолжали считать себя политическими наследниками Рима. И поэтому, вернее, это была одна из причин, почему произошел так называемый правовой ренессанс XI-XII века. Мы все знаем.
Но там же и реставрация Римской империи в некотором виде была.
Да, в том-то и дело, что вот эти политические причины, усложнение экономики, это все сформировало, условно говоря, запрос на возрождение римского права и на то, чтобы именно римское право, а не национальное варварское право, стало действующим. Потому что жизнь усложнилось настолько, что регулировать ее вот этими варварскими обычаями стало уже невозможно. Ну, самый, наверное, яркий пример, там его все юристы знают, как между варварами заключались договоры купли-продажи, условно говоря, там, земельных участков.
Рукопожатие, наверное.
Нет. Ну, и рукопожатиями тоже, конечно. Если, условно говоря, там, Беовульф продает какого-нибудь там Теодреду земельный участок, очень важно определить границы. То есть
этого участка.
Да, здесь граница моя, здесь граница твоя. То есть вот именно в этих границах эта земля твоя. Что для этого можно сделать? Можно, если, не знаю, делать какие-нибудь насечки на деревьях, да, но деревья очень быстро зарастают. То есть как, там не было кадастровых карт, не было кадастровых инженеров, не было кадастрового учета, не было единого государственного реестра прав на недвижимость, как сейчас. Поэтому собирались люди, там наиболее значимые, важные, да, члены племени, естественно, все это сопровождалось ритуальными всякими вещами, типа рукопожатий, но, кроме того, и та, и другая сторона приводила детей. Порядка, не совсем маленьких, пять, шесть, семь, там, восемь, девять, десять лет. Для чего, как вы думаете?
Мысли насчет жертвоприношения, нет.
Этих детей очень сильно били. Зачем?
Ой, не знаю.
Чтобы они запомнили. Для того, чтобы они на всю жизнь связали с этим избиением тот факт, что именно здесь проходит граница, а не где-нибудь еще. То есть это как бы такой был реестр, проходящий не по кадастровым книгам,
это
да,
так
а проходящий
жестоко.
По головам. Это было и не жестоко, это не в тех терминах надо оценивать, это, ну, вот так было.
Я имею в виду с современной точки зрения, это же
конечно.
Жуть.
Вот, и в сравнении с этим...
Поинтересоваться хочу, то есть это было вот на территории, там, условно говоря...
Варварских королевств, да.
Ну, современной, там, Западной
Франции,
Европы.
Германии, там, ужас. Испании и так далее.
Ужас.
Но это не ужас и не ужас. Ну, так, по-другому они просто, не умели, они считали это нормально. Ну, вот, то есть их, не убивали до смерти, да, но очень сильно там пороли.
Нет, я понимаю, что было жестоко. Столько время просто...
Естественно, в сравнении с этим, римское право — это просто узоры, это просто там пирожные и так далее, да, поэтому тогда, когда...
Гуманизм.
Да, и гуманизм тоже. То есть, когда люди все-таки поняли, что экономическая жизнь усложняется, и надо, если всякий раз, вот, заключая сделки, мы будем вот такой ерундой заниматься, то, условно говоря, а не лучше ли воспользоваться всякими инструментами, которые были придуманы в Риме для этого, то есть, хотя бы, не знаю, письменными договорами. Поэтому, как ни странно, свод Юстиниана, созданный в VI веке в восточной части империи, он, что называется, выстрелил, по-настоящему выстрелил в западной части империи, но через 500 лет после того, как он был создан. Потому что...
Как интересно, да, получается, вот, сделано было в западной, собрано в восточной, но применялось снова в западной, и спустя
там... Да, потому что восточная юридическая традиция и традиция юридической мысли, она очень специфическую форму приобрела, потому что там религия стала иметь, занимать все больше и больше места.
Доминирующую роль.
Вот. А выстрелило это все, то есть, грубо говоря, сочинение римских юристов, скомпилированные, собранные под одной обложкой восточными юристами, выстрелило, опять-таки, на Западе, благодаря очень важному тоже культурному процессу Ренессанс, который тоже вот является одним из компонентов этого Ренессанса XII века, возрождение римского права и, самое главное, на мой взгляд, возрождению еще и греческой философской мысли. То есть вот это, этот Ренессанс, то есть переоткрытие в Западной Европе в XI веке, примерно в XI веке, переоткрытие, переоценка античного культурного наследия, частью которого было и римское право тоже, и греческая философия тоже. Вот это переоткрытие счастливое и создало тот мир, в котором живут сейчас юристы. То есть, вот эта вот знаменитая легенда о том, как чуть ли не в подвале там какого-то дома были найдены вот эти вот дигесты, о которых я говорил, 50 книгах, да, и потом все юристы пришли в восторг, ах, какая прелесть, а давайте мы сейчас будем по юристам жить. Но все считают, что это была такая красивая легенда, вот. Но так или иначе, именно дигесты были положены в основу юридического образования, преподавания римского права, изучения римского права, но что тут важно, я хочу отметить, что если бы к этому времени не был реабилитирован Аристотель, а сама по себе реабилитация Аристотеля, это тоже была очень долгая работа, потребовавшая преодоления сопротивления, в том числе и церкви. Если бы не был реабилитирован Аристотель, то дигесты очень сильно рисковали бы остаться непонятыми, потому что вот эту мешанину прецедентов римских юристов, собранную не римскими юристами, а через тысячи лет после римских юристов, разобраться в этой мешанине без логики Аристотеля было бы невозможно. И просто как раз к XI веку открывается Аристотель, переводится, вернее, Аристотель с арабских переводов. И юристы, а также теологи получают очень классный, профессиональный и эффективный просто интеллектуальный инструментарий, как работать, как понимать эти тексты. Без Аристотеля
можно
было бы невозможно.
Можно уточнить? А вот, насколько я понимаю, есть же англосаксонская, да, школа вот, юридическая? Сейчас,
да.
Сегодня. А она строится тоже вот на этих же?
Нет.
То есть у нее базис совсем другой?
Смотрите, вот вопрос, который вы задаете, он настолько требует обширного обсуждения и времени.
Мы можем оставить это на будущее?
Можем оставить, да, можем оставить на будущее. Но смысл в том, что, если вкратце, то я бы сказал, что англосаксонское право в своей прецедентной природе очень сильно подобно римскому праву, то есть они из одного интеллектуального источника. Там тоже изначально право представляло собой сборник, ну, как вы говорите, прецедентов. Только эти прецеденты формировались не римскими юристами, а английскими. Но, с другой стороны, нельзя отрицать также и того, что когда начался процесс возрождения римского права в XI-XII веках, итальянские профессора, тот же Вакарий, например, ездили в Англию, преподавали там римское право, так называемое «Liber Pauperum», то есть это...
Это в какие века было?
Ну, это вот как раз, если правильно помню, 11, 12, 13, где-то так. Угу. То есть итальянские
тоже
профессора
учили их,
ездили,
да,
в Англию, везли туда те учебники, которыми они занимались. «Liber Pauperum» — это книга для бедных, то есть это такая хрестоматия, которую Вакарий написал для бедных студентов английских, вот, и их поэтому называли пауперисты. В общем, с XI-XII века римское право, которое было в западной части бывшей Римской империи на таком полузабытом, полу...
Невостребованном. Да,
да, абсолютно таким музейно-антикварном, находящемся в запасниках состоянии, оно после этого начинает свое победное шествие. И то, как сейчас мыслят современные юристы континентальные, в том числе и российские, это следствие вот этого случайного счастливого сочетания греческой философии и римского права. Угу. Вот, на мой взгляд, так.
Я, Дмитрий, вас благодарю, потому что, вот мне кажется, это передача, которая действительно имеет такой прикладную пользу для, скажем так, и внутреннего своего развития, и вообще для понимания, как устроено нынешнее право.
Это все жутко интересно, тем более, что можно было потом поговорить, как это все, вот университетская традиция развивалась, потому что, к сожалению, у нас это направление не очень популярно для исследования, но если в нее, в эту область закопаться, то там просто можно такие интеллектуальные сокровища обнаружить.
Ну вот у нас еще одна тема определилась, ну, да, для, дай бог, будущих передач. Я благодарю вас, Дмитрий. Напомню, что сегодня у нас в гостях был Пономарев Дмитрий Евгеньевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права Уральского государственного юридического университета. Дмитрий, я вас благодарю, спасибо, что вы сегодня были с нами и с нашими гостями, поделились такими интересными знаниями. Напоминаю, что в эфире была программа «Давление, везло, боево». Я ведущий Антон Филиппов. Всех благодарю, всех обнимаю.